Привет, я Алла Малабева.
Я Зоя Бойцева.
Мы основатели организации «Я тебя слышу». Мы работаем для того, чтобы люди в России знали, как не потерять слух по причинам, которые можно предотвратить, а все глухие и слабослышащие имели равные возможности для комфортной жизни и реализации своего потенциала.
И это второй сезон нашего подкаста «Не понаслышке». 10 выпусков, в которых мы говорим на темы, важные не только для тех, у кого нарушен слух, но и для людей, у которых сейчас со слухом все в порядке.
По поводу жестового языка до сих пор ломаются копья, потому что многие считают, что жестовый язык учить не нужно, что сами глухие должны говорить. Это устный метод, и, в общем, так учат в университетах. Вот, естественно, глухие очень сильно против, потому что это их родной язык, и почему они должны говорить устно, да, если у них есть жестовый язык. Но есть прекрасные эксперты, которые понимают необходимость жестового языка, и в том числе необходимость жестового языка для детей, которые слухопротезированы. Ну, например, как мой ребенок, который прекрасно говорит, который ходит в массовую школу, но при этом мы понимаем, что случись что, он останется вообще без средств коммуникации, да, если что-то случится с его речевыми процессорами, не знаю что. В общем, у него не останется средств самовыражения никаких, потому что он не знает жестового языка, учить в Петербурге жестовый язык особо негде. Ну, взрослые еще могут его выучить, для детей вообще я не слышала, что были курсы. Вот, но вообще, конечно, мне кажется, это очень важно, и если бы мы могли, мы бы точно учили жестовый язык. И многие еще боятся, тоже раньше бытовало мнение, что если ребенка начинать учить жестовому языку, он никогда не заговорит. Но сейчас, как я понимаю, все исследования это опровергают. И уже наши специалисты, наши эксперты говорят о том, что бытовые жесты — это классно, давайте использовать бытовые жесты. Ну и, в общем, думаю, мы придем к тому, что вообще жестовый язык будет объявлен молодцом, и его будет учить полезно и классно. И об этом мы поговорим с директором Центра образования глухих и жестового языка имени Зайцевой и доцентом МГЛУ Анной Комаровой. Анна, когда появился русский жестовый язык?
Ну, вообще, жестовое общение, оно появилось тогда, когда двое глухих встретились друг с другом. Это довольно просто. Но если мы говорим о собственном языке, о полноценном языке, то здесь обычно говорят, что жестовый язык появляется тогда, когда возникают устойчивые группы глухих. Устойчивая же группа глухих у нас традиционно связывают с появлением школ глухих. И российская школа первая была открыта, как известно, в Павловске в 1806 году. И, в принципе, именно с вот этого времени мы можем отсчитывать русский жестовый язык. И среди вообще других национальных жестовых языков я считаю, что русский жестовый язык, он действительно очень развитый, он богатый, и развитый он не в том смысле, что вот русский жестовый язык, он лучше, а какой-то другой национальный язык, он хуже. Нет, просто он действительно очень развитый язык, потому что он давно функционирует, у него славная история, очень много жестов сохранено еще из первого словаря 1835 года. Он функционирует совершенно в разных сферах жизни. Он богат, у него очень развита грамматическая система. Поэтому я считаю, что нам нужно гордиться русским жестовым языком. Но вот когда я сказала про первый словарь 1835 года, который был создан в Флери, это, конечно, замечательная вещь. И это фактически первая запись жестов современного русского языка, потому что там почти 70% жестов, они либо не изменились, либо мы знаем, как они изменились, и мы знаем истоки современных русских жестов. Но мы знаем, что еще было жестовое общение в Москве. Это было в воспитательном доме, которое было открыто благодаря усилиям императрицы Марии Фёдоровны, и где воспитывались обычно дети из бедных семей или сироты, и в том числе были группы глухих и мальчиков, и девочек. Существовали эти группы долгое время, но мы точно знаем, никак не меньше 30 лет, а, скорее всего, больше 30 лет. И вот тогда в Московском воспитательном доме наверняка был жестовый язык, потому что есть записи, что воспитатели общаются с глухими мальчиками и глухими девочками жестами. Просто какие это были жесты, мы не знаем. И, по-видимому, они уже не сохранились.
Расскажите, пожалуйста, как развивались школы для глухих и почему жестовый язык пропал из школ?
А вы знаете, не совсем так. Не надо думать, что во всех школах начинали именно с жестового языка. Ведь хорошо известно, что был парижский метод мимический и был немецкий метод устный. Или иногда его называли чисто устный метод. Чисто устный метод обучения, он связан с именем немецкого сурдопедагога Самуэлем Гейнеке, который считал, что самое главное – это форма. То есть вообще за двумя подходами, за мимическим методом или использованием жестового языка в обучении и отрицанием важности жестового языка в обучении лежат философские теории. Мимический метод – это философия просвещения, а немецкая философия – это идеалистическая философия Канта, который, еще раз повторюсь, считал, что самая главная форма. Именно поэтому Самюэль Гейнеке считал, что мысль можно выразить только посредством слова, и развитие мышления вообще возможно только на основе словесной речи. Французские же просветители, они наоборот считали, что жест – это то естественный дар, который мы получили от природы. И они вообще считали, что на жестах невозможно лгать. Вот у них были такие наивные представления. Поэтому в середине XVIII века параллельно развивались два направления. То есть одно было на основе жестового языка – это Аббат де Лепе во Франции и все школы, которые потом переняли метод Аббата де Лепе, французский метод, и немецкий метод, который отрицал само использование, ну, надо сказать, что вначале частично использовался дактилология, а потом и дактилологию они стали отрицать. И таким образом возник чисто устный метод. И это было практически в одно и то же время. И Аббат де Лепе, и Гейнеке, они переписывались друг с другом и использовали довольно резкие выражения в отношении и лично друг друга, и тех методов обучения, которые они отстаивали. Поэтому нельзя сказать, что все школы изначально были исключительно построены на жестовом языке, но очень и очень многие из них. И вот вообще, если проследить развитие этих школ, они, в принципе, развивались по одной модели. Это вначале полное приятие жестового языка. Благодаря большому количеству жестового языка было возможно очень расширить программу обучения. То есть это были серьезные академические предметы. Ведь действительно на основе жестового языка можно передать, ну, абсолютно всю информацию за относительно короткие сроки. То есть это были и иностранные языки, и сложная математика, и география, и теология, и история. Потом в школах принимали на работу учителей самых лучших бывших учеников школ. Появлялись школы, которые открывали сами глухие. И если учитывать вообще уровень образования в среднем, как в Европе, так и в других странах, то глухие, обучавшиеся в этих школах, они были очень образованными людьми. Потом возникла тенденция, опять же, это было связано с влиянием уже в данном случае не философии Канта, а, как ни странно, повлияла философия дарвинизма. И теория эволюции, она оказала, как ни странно, непосредственное влияние на развитие обучения глухих. Сурдопедагоги также пришли к мысли о том, что жестовое и жестовое общение, оно находится на эволюционной ступеньке ниже, чем общение словесное. Поэтому в школах моментально появились классы на так называемых говорящих глухих и неговорящих глухих. В них еще какое-то время оставался жестовый язык как средство обучения, но потом и глухих преподавателей, и сам жестовый язык, он был изгнан из школы. И основное обучение перешло на словесный метод обучения. И вот что интересно. Как только убирается жестовый язык, содержание обучения резко сокращается, ухудшается. Остаются самые базовые предметы. Нет никаких сложных академических предметов, потому что невозможно без жестового языка передать большое количество интересной, сложной информации, знаний на основе только словесной речи. Великий Лев Семенович Выгодский, он считал, что развитие мышления глухого ребенка, любого ребенка, возможно и на основе жестовой речи, потому что жестовое общение – это абсолютно полноценное общение, это полноценная лингвистическая система, на которой может развиваться, еще раз повторю, мышление и личность. В принципе, я считаю, что использование жестового языка в обучении, оно не просто оправдано, оно должно быть использовано абсолютно во всех случаях, и неважно, какой метод обучения выбирают его родители или школа. Неизвестно, как дальше сложится судьба глухого ребенка, а знание любого языка еще никогда никому не мешало.
А кому нужно учить жестовый язык?
Вообще, британские ученые обнаружили, что те люди, которые владеют жестовым языком, национальным, хотя бы одним национальным жестовым языком, то у них на 5 лет в среднем позже наступает деменция. Поэтому я призываю учить жестовые языки абсолютно всех, исключительно ради нашего интеллектуального здоровья. Но если говорить серьезно, то, конечно, в первую очередь жестовый язык, он нужен родителям глухих детей. Безусловно, все сурдопедагоги, несмотря на какой метод обучения бы они ни избирали, человек, который приходит в школу глухих или который работает с глухим ребенком, он должен понимать язык, на котором этот ребенок разговаривает. Ты можешь сам не использовать жестовый язык, но ты обязан понимать, о чем говорят между собой глухие дети. Когда мы открыли билингвистическую гимназию, то автоматически мы начали каждую пятницу преподавать жестовый язык родителям, слышащим родителям. И у нас была одна ученица, у которой были глухие родители. Естественно, она общалась с родителями на жестовом языке. Ее родителям жестовый язык был не нужен. Но у нее были обожаемые бабушка и дедушка, и ее бабушка стала ходить на занятия жестовым языком каждую пятницу. И вот однажды ее сын, глухой сын, отец этой девочки, он пришел забирать дочь из школы. Он случайно перепутал класс, открыл дверь и увидел, как его родная мама, слышащая мама, на занятиях жестовым языком что-то рассказывает на жестах преподавателю. Когда он увидел это, он не знал, он опешил. И он так растерялся, что заплакал. И когда Галина Лазан-Зайцева подошла к нему и спросила, что случилось, он был настолько переполнен эмоциями, он сказал, ну почему же моя мама этого не делала, когда я учился в школе, когда я был маленьким, как бы это все изменило. Но, тем не менее, он, конечно, был благодарен ей за то, что хотя бы по отношению к своей внучке она вот изменила мнение к жестовому языку.
Мы знаем, что средства слухопротезирования совершенствуются, становятся лучше, мощнее, умеют все больше и больше. А нужен ли жестовый язык в таких условиях вообще?
Да, действительно, они становятся все лучше, все качественнее. Но я не могу понять, почему мы по-прежнему что-то должны выбирать. Или хороший слуховой аппарат, или жестовый язык. Мне кажется, что вот это противопоставление, оно абсолютно неоправданно. Почему ребенку с кохлеарным имплантом или с хорошим слуховым аппаратом может помешать жестовый язык? Ведь никто не знает, во-первых, как сложится судьба ребенка в дальнейшем, какой путь он выберет. Мы не знаем, насколько, если ребенок, допустим, мы говорим с хорошим слуховым аппаратом, мы не знаем, насколько может измениться его слух. Но дело даже и не в этом. Мы знаем, что слуховые аппараты могут быть абсолютно идеальными, так же, как и кохлеарные импланты. Но посмотрите, может ли ребенок с самым отличным слуховым аппаратом или с хорошим кохлеарным имплантом свободно ориентироваться в гамме, в многоголосии звуков, когда речь идет, например, о дискуссии, о споре в школах. И именно я говорю про образование, я не говорю про даже обычную жизнь. Но вы знаете, что очень многие школьные современные педагогические подходы, они построены на участие в дискуссии, на спорах, в которых рождается истина. И когда в таком полилоге, простите меня за ужасное слово, когда вот в этом многоголосии участвует много разных людей, человеку с и кохлеарным имплантом, и со слуховым аппаратом участвовать действительно тяжело, очень сложно. И как раз для таких ситуаций идеальной могла бы быть жестовая речь. В каком возрасте легче овладевать языком? В 6 месяцев или в год? Или в 15-14 лет? Для своих сверстников, с глухих, которые естественным путем овладели жестовым языком либо с родителями, либо в младшей школе, такие дети, бывшие кохлеарные имплантники или дети с кохлеарными имплантами, но которых родители оберегали, в кавычках, от жестового языка до их подросткового возраста, они всегда будут немножко не такими. Они всегда будут те, для кого жестовый язык не совсем естественное общение. То есть, ну, это как с любым человеком, который изучает любой другой язык уже во взрослом возрасте. Есть ведь разные данные. Считается, что до 12 лет, в принципе, еще туда-сюда ничего. Если тем более быть погруженным в среду, то можно овладеть языком практически как родным. Но во взрослом возрасте почти всегда на тебе будет печать, ну, вот это second learner, что для тебя этот язык второй язык. И не надо думать, что «ах, ну вот он увидит жесты и больше не заговорит». Это абсолютная неправда. Наоборот, дети прекрасно знают, в каких случаях надо говорить голосом, в каких случаях можно использовать жесты. Не надо бояться, что жестовый язык вытеснит словесное общение. Это не так, и это неправда. И свидетельства разных детей-билингвов, они лишь только это подтверждают.
Многие специалисты рекомендуют сначала развивать у ребенка словесную речь, устную речь, и лишь потом обращаться к жестовому языку. А как вы к этому относитесь?
Я никак не могу согласиться с этим утверждением. Сейчас достаточно широко распространен опыт использования настоящего жестового языка, национального жестового языка, со слышащими детьми, слышащих родителей на самых ранних этапах обучения. Это оправдано очень многими факторами. Один из факторов – это то, что у обычно слышащих детей голосовой аппарат недостаточно сформирован к общению, а желание, потребность общения, она уже есть. И, возможно, удовлетворить вот эту потребность к общению в значительно более раннем возрасте. Это можно начинать фактически общаться с ребенком с использованием жестов уже 6 месяцев. И вы увидите, как месяцем к 8 у него вдруг появятся совершенно осознанные, значимые жесты, которые помогут вам понять его желания, его настроение. Ваш ребенок сможет выразить себя, и вы увидите, какое счастье это быть понятым. Поэтому как он радуется, что его понимают, и что он понимает то, что будет происходить с ним. Дайте ребенку возможность развиваться так, как ему удобно, как ему нравится. Это будет очень большой плюс для развития ребенка. Ну, вы посмотрите на пример развития глухих детей и семей глухих. Не зря Марк Маршак, американский психолог, писал, что в среднем глухие дети из семей глухих до 5 лет, они значительно опережают слышащих детей из семей слышащих. И именно за счет того, что им доступна абсолютно вся информация о мире на жестовом языке, что помимо этого у них развита хорошо моторика, у них развивается пространственное воображение, и вообще по IQ они действительно опережают своих сверстников. Есть свидетельство того, что и фразовая речь на жестовом языке появляется раньше, чем фразовая речь на словесном языке. И, ну, ни для кого не секрет, что очень часто глухие дети, которые ходят в традиционный детский сад, где им запрещают общаться между собой на жестах, они выходят после освоения дошкольной программы с каким-то запасом отдельных жестов, но фразовая речь у них не развита вообще. Они поступают в первый класс, зная, в чем отличие синички от трясогузки, и могут даже подобрать соответствующую карточку картинки трясогузка-синичка, но не могут сказать, что элементарно сказать повару, что котлеты были очень вкусные, или «мама, а когда мы поедем на Черное море опять?» То есть не надо лишать ребенка удобного способа общения и не надо бояться жестового языка. Нету никаких фактов, которые бы доказывали, ни одного исследования, которое доказывало, что ребенок, который начинает свое общение на жестовом языке, потом отказывается от общения на словесном языке. Мне кажется, что словесная речь всегда найдется свое место. Главное, чтобы ребенку было что сказать. Как только у него развивается, как только он познает мир на удобном жестовом языке, ему сразу захочется поговорить со своими слышащими братьями и сестрами, поделиться с ними на том языке, который будет общим языком для них, для их общения. Мне кажется, Когда мы ограничиваем ребенка от мира глухих, мы лишаем его большого пласта традиций, культуры, знаний. И я думаю, что надо давать детям максимальный выбор.
Что делать родителям, если коммуникация ограничена?
Большая проблема, я бы сказала, это трагедия для родителей, если их ребенок общается со своими сверстниками на жестовом языке, а родители в свое время как-то не подумали о том, чтобы овладеть жестовым языком для полноценного общения со своим ребенком. И вот ребенку уже, не знаю, 12-13 лет, 14 лет, и ты чувствуешь, что ребенок отдаляется от тебя, что он общается свободно со своими сверстниками, а ты, папа или мама, ты хочешь, чтобы он от тебя не уходил, ты не хочешь, чтобы он от тебя отдалялся, а твоих жестов хватает на какой-то, там, не знаю, чай горячий с сахаром или без сахара. Это действительно проблема, потому что если в Москве получить возможность научиться жестовому языку на курсах, то в Петербурге тоже, то далеко не во всех городах России такая возможность есть. Но, во-первых, если родители не отгораживаются от жестового языка, если они принимают жестовый язык, поверьте, ваш ребенок наверняка это оценит. Он оценит то, что он всегда старался говорить голосом, чтобы его поняли вы и поняли ваши друзья и ваши, там, не знаю, соседи. Но, поверьте, он будет испытывать невероятное счастье, когда почувствует, что родители тоже начали идти и навстречу ему и пытаются овладеть языком, которым он чувствует себя наиболее комфортно. Если у вас нет каких-нибудь курсов в вашем городе, хороших курсов, я бы, может быть, обратилась в сообщество глухих и поискала кого-нибудь из доброжелательных глухих с педагогическими талантами, чтобы вас обучили жестовому языку. Но даже если это нереально, но, может быть, у вас много других детей, у вас есть обязанности, у вас практически совсем нет времени, просите вашего ребенка: научи меня. И когда ваш ребенок почувствует, что вам это действительно интересно, что это не просто так, вот ваш мимолетный какой-то интерес, мне кажется, тогда возможно создание вот такой удивительной, домашней, хорошей, комфортной среды доверия, что, по-моему, может преодолеть любые преграды, в том числе коммуникативные.
Анна, а как вы оцениваете уровень образования глухих и слабослышащих?
Сложный вопрос. Не хотелось бы всех грести под одну гребенку или все однозначно мазать черным цветом. Но в среднем я все-таки оцениваю уровень образования для глухих и слабослышащих в нашей стране как низкий. И причин я вижу здесь достаточно много. Одна из причин, мне кажется, это низкий уровень ожидания со стороны сурдопедагогов. У них есть такой подход: глухой, что он может? Что он может? А он может очень много. И если начинать рано, то глухой ребенок будет ничуть не хуже развитого слышащего ребенка. Он никогда не будет отставать в развитии. Поэтому в целом очень часто глухой или слабослышащий по окончании школы не умеют элементарно написать какое-то заявление, не умеют добыть информацию из СМИ, из газеты. То есть чему их учили 11-12 лет, непонятно. К сожалению, очень многие учителя, они подменяют само понятие обучения просто сидение на уроках, заставляют детей переписывать с доски, и само это обучение приобретает абсолютно такой формальный характер для галочки. И дети прекрасно понимают, что информацию о жизни, о мире они познают вне урока, уж точно не на уроке, а среди своих либо одноклассников, скорее всего, старших глухих школьников. И поэтому, увы и ах, проблем в современной школе очень много. Но это не значит, что нужно закрывать специальные школы для глухих детей. Я не могу причислить себя к ярым сторонникам инклюзивного образования. Я считаю, что хорошая специальная школа – это отличное место для глухого ребенка, для слабослышащего ребенка. Но хорошая спецшкола. Когда я говорю о хорошей спецшколе, я считаю, что при нормальном подходе к раннему обучению, к раннему развитию глухих и слабослышащих, когда мы не допускаем ни малейшего отставания в когнитивном и личностном развитии по сравнению со слышащими детьми, начиная вот с буквально нулевого возраста. Глухие дети не должны отставать, чтобы у них было развитие, неважно на каком языке, на словесном или на жестовом. Ясно, что на жестовом это сделать значительно проще и естественнее. То уже с первого класса дети могут учиться по таким же программам, как учатся обыкновенные слышащие дети. Ну, можно исключить такие предметы, как, не знаю, там, музыка, опять же, ритмика, почему бы и нет, для слабослышащих, или там аудирование для иностранного языка. Ну, то есть, в общем, в целом, совершенно не обязательно иметь специальные учебники. Нужно обычную информацию представлять детям просто визуально, неважно, как это вы будете делать, но максимально комфортно для глухого ребенка. И тогда мы можем вернуться к нормальному уровню обучения глухих. Наверное, вот это основное, что я считаю, уровень образования очень низок сейчас в школах глухих и слабослышащих. Я не считаю это достаточным основанием к закрытию специальных школ, потому что в очень многих случаях специальные школы, они сохраняют ту уникальную среду общения для глухого ребенка, они помогают очень его социализации. И вот страх перед спецшколами — это скорее страх родителей, но не самих глухих детей.
Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы выросло качество образования и чтобы глухие могли получать достойную работу?
Я не буду оригинальным, я повторюсь еще раз. Многое зависит от детства, от раннего вмешательства и ранней помощи. Я считаю, чем раньше мы будем заниматься развитием глухого ребенка, чем раньше будем использовать жестовый язык, тем лучше будут результаты. Мне кажется, что самое главное — не допускать отставания в развитии. И надо предъявлять к глухому ребенку точно такие же требования, как к слышащему. Потому что глухой ребенок, он не инвалид. Он точно такой же ребенок, как и слышащий. Просто он развивается, возможно, на другом языке. Вот и все. То, что ему недоступен мир звуков, это вполне можно компенсировать за счет других источников информации. И это абсолютно реально. Еще раз повторюсь, программы в школах должны быть точно такие же, как программы для других слышащих детей. Уж никак не хуже, потому что современная школа наша для слышащих детей тоже не отличается в среднем высоком уровне образования. Просто не ограничивать своего глухого ребенка, не мешать. Глухие дети могут абсолютно все. Но самое главное — не терять вот эти драгоценные детские годы и развивать ребенка как можно больше. Поверьте мне, жестовый язык ни в коей мере не помешает словесному развитию глухого ребенка. Конечно, если у него будут глухие педагоги, талантливые глухие педагоги, и педагоги, которые откроют ему, вашему ребенку, мир чтения и книг, это будет огромный прорыв. И я думаю, за счет чтения и общего личностного развития ребенку могут быть потом покорены любые вершины, как и университеты, и именно не какие-то кастрированные программы специально для детей-инвалидов. А они могут учиться точно так же наравне с слышащими студентами и быть конкурентоспособными на рынке труда. И мне кажется, еще раз повторюсь, корни здесь в детстве и вообще в целом в отношении глухим как к равным, потому что они могут сделать все.
Это был подкаст «Не понаслышке». Над подкастом работали основатели организации «Я тебя слышу», я Алла Малабил.
Я Зоя Бойцева.
А также команда подкаст-студии «Две дорожки».
Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.